последние известия.
Здравствуйте, товарищи! В эфире большой выпуск последних известий с обзором главных событий уходящего года. Уважаемые воронежцы, дорогие товарищи, Новый год вновь приходит к нам в череде нелегких и суровых нынешних будней. Он настраивает нас на воплощение самых светлых ожиданий и трогательных надежд. Он наполняет наши сердца яркими воспоминаниями о беззаботном детстве, свершениях и открытиях молодости. Приносит тепло радостных встреч с родными и близкими. Дарит надежды на скорейшие перемены к лучшему. Вселяет уверенность в том, что Россия преодолеет все вызовы и невзгоды и вновь станет справедливой, сильной и процветающей, и мы будем жить под мирным небом. Наступающий 2025 год – это прежде всего год 80-летия победы советского народа в Великой Отечественной войне, событие, которое будет широко отмечено как в нашей родной стране, так и в десятках прогрессивных государств по всему миру, и непременно станет символом искоренения нацизма 21 века. Это очередной 155-летний юбилей Ленина, давшего эпохальный опыт решения сложнейших государственных проблем в интересах человека труда, и 140-летие со дня рождения видных советских государственных и военных деятелей Свердлова и Фрунзе. 2025 год выборов в Воронежские областную и городскую думы. Мы уверены, что выдвинутые КПРФ активные, готовые бороться за интересы простых людей кандидаты в депутаты, составят достойную конкуренцию представителям партии власти. Сумеют сделать нужные и важные шаги для возвращения нашей страны на путь социализма, созидания, честного труда и уверенности в завтрашнем дне. Мы будем бороться за победу, насколько это будет возможно. Товарищи, пусть же наступающий 25-й год внесет всем радость и успехи, одарит теплом и уютом, пусть вдохновляют на смелые идеи и решительные действия во имя мира, добра, правды и справедливости. Искренне желаем вам счастья, благополучия, удачи, как можно больше улыбок, любви, согласия и достатка в каждом доме. С праздником вас, с новым 2025 годом. Воронежский обком КПРФ.
Итоги парламентской работы от Геннадия Зюганова. Лидер КПРФ с главной трибуны Госдумы подвел итоги деятельности фракции Компартии в Нижней палате парламента в уходящем году и обозначил главные направления работы в грядущем, 2025-м. Подробности в нашем репортаже.
Обращаясь с главной трибуны к российским парламентариям, Геннадий Зюганов сделал ряд главных выводов из общей работы в уходящем году. Первый, по словам лидера КПРФ, президентом России сформирована концепция социализации страны и общества. Она подробно изложена в выступлениях Путина в Казани и на Валдае. Второй вывод – уходящий год стал переломным на фронте и в тылу.
Мы сумели то стратегическое поражение, которое обещали нам натовцы и американцы – фактически не только локализовать, но и разгромить. У нас СВО обеспечило перелом на фронте, и это мы все услышали с открытой коллегией Министерства обороны. Темпы роста экономики будут 4% выше мировых, что имеет исключительно принципиальное значение, обрабатывающая промышленность более 8%.
Положительные прогнозы рождают большие надежды, но в противовес им КПРФ готова предоставить уже реальные результаты работы народных предприятий. Средняя зарплата выше 100 тысяч рублей, бесплатные для сотрудников детские сады и школы, спорткомплексы и семейные парки развлечений, а также льготное жилье и помощь пенсионерам. Все это уже реализовано на практике, и этот опыт может быть распространен по всей стране.
Еще раз вас приглашаю, хочу показать. Не беря ни копейки, народные предприятия в этом году показали самые лучшие экономические и социальные результаты. Вот там социализация уже произошла. Там бесплатное образование, медицинское обслуживание, многодетные семьи, и все получили хорошие квартиры.
Третий. В парламентской работе произошел поворот к реальной жизни, считает лидер КПРФ. В стенах Думы проходили встречи с многодетными семьями, награждение героев СВО, чествование военных и рабочих династий. Однако в законотворческом процессе Дума продолжает игнорировать ключевые законы, на которых настаивает Компартия.
Вы нам дали право за год внести 14 первоочередных документов. Вы только два рассмотрели, остальные выбросили за борт, что недопустимо. И думаю, в следующем году не будет этого безобразия. Мы уже отчитались, большая группа и все руководители комитетов, в ТАСС перед своими избирателями. Я благодарю Коломейцеву и нашу команду, мы подготовили, вы можете ознакомиться. Все, что связано с нашей деятельностью, от вопросов, которые мы задавали, оценок и законов, которые ставили, до персонального отчета каждого депутата перед своими избирателями и работа во всех округах. Мы считаем, народный избранник обязан каждый год докладывать, каким он образом работает.
С материалами последней пресс-конференции ознакомились почти 10 тысяч журналистов. Идеи и инициативы КПРФ находят отклик не только среди народа, но и в средствах массовой информации.
Самое главное достижение – народ стал самоорганизовываться. Почувствовали, что именно в самоорганизации и великом подвиге народа заложены будущие победы. Либеральная тусовка, которая засидела, как грязные мухи, все экраны, смылась за кордон, и не надо сожалеть об этом. Олигархат сдулся и спрятался, не желает платить налоги, но желает и дальше набивать карманы, хапнет почти 30 миллиардов долларов. Я бы на их месте все-таки раскошелился на победу, а на вашем месте партии правящей заставил бы их это сделать.
По мнению лидера КПРФ, военный конфликт на Украине наглядно показал, кто в России настоящие герои.
Я был на вечере, где чествовали героев. Хочу сказать, какие лица, какие ребята, какие настроения. Его чествуют, он говорит, я делал достойно свою мужскую работу. Я дрался за родину, защищал семью, детей, близких, свой дом. Вот это подход. И президент не случайно отмечает и каждый раз их награждает, потому что сам факт, что два года 730 тысяч добровольцев пришли и сражаются за родину, нас спасает от очень многих проблем, которые могли бы возникнуть.
Геннадий Зюганов отметил, что и в России, в том числе на руководящих должностях, осталось много сторонников либеральной западной линии, которые мечтают вернуть стране этот заведомо проигрышный курс.
Но самое опасное – пятая колонна, которая пытается нас внутри снова столкнуть и перессорить. Я вынужден был идти в Кремль и сказать, как мог появиться закон Клишаса и Крашенинников, который уничтожает всю корневую систему русского, российского, советского народоуправления. Я считаю, мы должны немедленно выбросить его за борт. Второе – ставка 21%. Я просил всех. Бригадиров, директоров, главных инженеров, всех опросил. Ни один человек не сказал, что это хорошо. Ни один. Ну тогда давайте опять соберемся, у нас закрытая комната есть, обсудим проблемы. Почему 2-3 человека загоняют всю экономику в такой тупик, из которого завтра мы опять рухнем в 90-е годы?
Лидер КПРФ отметил, что сейчас идет активная подготовка к международному антифашистскому форуму, который партия собирается провести на двух площадках в Москве и Минске. Уже более 100 стран дали согласие на участие.
Я не вижу победы без освобождения от нацизма и бандеровщины ридной Украины. Я не могу представить нашу безопасность, если американцы и англичане завтра рядом с Одессой и Николаевым грохнут свою базу. Самое большое зло – фашизм. Сейчас люто обозлился на русский вопрос, на русскую, на нашу народную цивилизацию, потому что она единственная в истории ни разу не поддалась и не согнулась. Мы снова победим, но это требуется, для этого требуется строго выполнять послание президента. Сплоченность, единство, борьба с нищетой, вымиранием. Вот сейчас будет этой теме посвящен Госсовет. Считаю, это большая победа, в том числе и в целом Государственной Думы.
Интервью корреспонденту «Красной линии» дал депутат Госдумы Денис Парфенов.
Какие главные проблемы в стране, на ваш взгляд, обострились в течение 2024 года и с чем мы подошли к концу?
Дело в том, что ведь российский капитализм за последние годы, даже несмотря на то, что уже идет СВО третий год, не сильно изменился. Все его основные параметры, в том числе олигархический характер крупного бизнеса, предельно корпоративная экономическая политика и до сих пор еще сохраняющаяся в значительной степени экспортная сырьевая ориентация экономики, они ведь никуда не делись. И в этом смысле все эти тенденции, мало того, что продолжили свое существование, так еще и в значительной мере усугубились. Даже в условиях военных действий крупный капитал делает большие барыши. В общем-то, ресурсы как продавали, так и продолжают продавать за границу. С импортозамещением все, прямо скажем, очень не очень. Ну и по большому счету реальность осталась той же самой. Другое дело, что резко обострилась проблема дороговизны. Мы видим, как цены прут вперед, прут быстрее обычного, чем то, как это было там еще несколько лет назад, хотя и тогда инфляция была заметной. То есть это вот, пожалуй, то, что сейчас наиболее беспокоит и граждан, и нас, как компартию. И в этом отношении, конечно, в рамках действующей системы достаточно сложно предложить универсальное решение. По-хорошему нужны очень глубокие фундаментальные преобразования всей социально-экономической сферы.
Как оцениваете меры, принимаемые властями для решения этих проблем, слышите ли вы запросы общества и какие из главных предложений коммунистов удалось донести до власти в этом году?
Дело в том, что власть реагирует на происходящее в стране, таким весьма специфическим образом. Я уже не раз говорил, но в данном случае не грех и повторить то, что они идут по пути, когда принимают попытки что-то поменять, ничего не меняя принципиально в своей основе. И в этом смысле предпринимаемые меры носят, как правило, весьма ограниченный половинчатый характер. Вроде бы вводили временно обязательность продажи до 80% валютной выручки, потом откатили эту меру, сейчас гораздо меньше. Вроде бы начали даже какую-то частичную национализацию части предприятий, но, опять же, лишь по чуть-чуть, лишь точечно, и серьезного характера это не приобретает. Потом, вроде бы можно считать таким достижением, и в том числе произошедшим по линии того комитета, в котором я имею возможность работать, комитет по бюджету и налогам, введение прогрессивной шкалы налогообложения. Да, хорошая вещь, мы об этом трубили очень давно, требовали этого, добивались. Значит, в итоге эту шкалу ввели. Но она тоже оказалась крайне ограниченной, и та идея, когда нужно гораздо больше брать с миллиардеров и гораздо меньше брать с бедных, малоимущих слоев населения, она ведь не реализована. И по большому счету власть лишь чуть-чуть увеличила масштаб изъятия налогов с состоятельной части населения, но принципиально налоговая система, опять же, не изменилась. Поэтому примерно в этом ключе происходят все действия власти, все они носят крайне ограниченный характер, потому что, еще раз говорю, у них задача состоит в том, чтобы сохранить систему, при которой крупный олигархический бизнес может получать большие доходы. Этой логикой продиктовано все, что они предпринимают.
А как вы оцениваете работу Думы в этом году?
Дело в том, что парламент ведь как занимал, так и продолжает занимать весьма ущемленное место в архитектуре политической власти нашей страны в целом. Да, кое-какие шаги в правильном направлении, наверное, делаются. Допустим, во время правительственных часов стали немножко построже спрашивать с министров, где-то, может быть, чуть подробнее стали определенные отчеты, которые исполнительная власть должна предоставлять той же самой Государственной Думе. Наверное, чуть реже стали возникать случаи, когда законопроекты принимаются в попыхах. То есть буквально чуть ли не вчера внесли, завтра уже на рассмотрение. То есть такого стало чуть меньше. Но опять же, сказать, что это прям радикально повлияло на работу, и что Государственная Дума, начала блистать, это было бы, мягко говоря, большим преувеличением. Пока все эти проблемы сохраняются, и во многом зависимый, подчиненный характер представительной законодательной власти по отношению ко власти исполнительной, которая все еще, по большому счету, диктует свои условия, к сожалению, эта проблема сохраняется.
Но в то же время Государственная Дума в этом мире берет на себя самый непопулярный закон, это тоже, если говорить о миграционной политике, ждали очень долго от правительства, а пришлось самой Думе решать.
Здесь...
Не только положительный пример, но есть также и отрицательный пример, когда от имени депутатов вносятся какие-то очень... Такие негативные для граждан законопроекты.
Ну, то, что, в общем, думаю, точнее, отдельные ее представители иногда изобиловали, ну, достаточно странными инициативами там и какими-то весьма, скажем так, зачастую абсурдными даже предложениями. Это, в общем, опять же, не вчера возникло. Ну, все пытаются так или иначе повышать свои рейтинги информационной представленности, как-то хайпануть, что называется, поэтому в этом нет ничего удивительного. Интересно то, что впервые за долгое время руководство Думы как бы обратило на это внимание и сказало, что, ну, мол, коллеги, уймитесь, наконец, надо все-таки, так сказать, немного знать меру. А то, что Дума как бы оттягивает на себя работу с некоторыми непопулярными вопросами, но это тоже, понимаете, вещь такая достаточно интересная, потому что ведь тоже уже достаточно давно имеет место ситуация, при которой, ну, например, того же президента всячески оберегают от соприкосновения со сложными темами. В последний раз, по-моему, он что-то подобное впрягался только вот, когда было введение повышения пенсионного возраста. А, как правило, Дума, а точнее фракция парламентского большинства в виде «Единой России», достаточно охотно берет на себя сопряжение вот со всякими сложными темами, ну, потому что для правящего режима достаточно важно поддерживать миф о том, что царь хороший, а бояре плохие. И в этом смысле то, что многие, так сказать, депутаты охотно на себя берут, это выгодно власти в конечном итоге. Знаете, как некоторые, к сожалению, живут по принципу «служить брат, прислуживаться тоже». Вот, поэтому.
По итогам работы Государственной Думы в 2024 году, какие бы вы могли выделить главные победы фракции КПРФ, в том числе особенно в рамках работы вашего комитета, что удалось достичь, в чем добиться серьезных изменений?
Ну, по комитету я коснулся. Вот это то, что, наверное, можно перенести будет в блок ответа на этот вопрос. А что касается фракции в целом, в принципе, многие темы, которые мы поднимали на протяжении достаточно долгого времени, они так или иначе обретают более серьезное звучание. В конце концов, мы долго говорили о той же самой проблеме миграции, да, которой, наконец-то, власть изъявила желание более или менее серьезно позаниматься. Строго говоря, предпринимаемые сейчас меры по-прежнему носят ограниченный характер, и по-хорошему надо ребром ставить вопрос об оргнаборе мигрантов. Тогда будет решение этой проблемы в корне, как это было в свое время сделано в Беларуси. Вот, власть пока что на это не идет. Но, тем не менее, по крайней мере, какие-то шаги в правильном направлении, наконец, начали предприниматься. И, в принципе, насколько я понимаю, население очень хорошо это воспринимает. То есть, ну, граждане давно обеспокоены ситуацией, связанной с миграционной политикой. Значит, ну, прогрессивный налог, понятное дело, это тоже одна из очень важных вещей. Это очень серьезный вопрос, и хорошо, что удалось его протолкнуть. Фракция продолжает достаточно неплохо развивать международный контакт. Здесь как бы межпартийное сотрудничество, с одной стороны, соединяется вот с такой парламентской дипломатией и, в принципе, интересами страны в целом. У нас продолжились контакты с целым рядом стран по всему миру, так сказать, начиная там от Китая и заканчивая там Латинской Америкой. Да, это, я считаю, весомый вклад в партии в преодоление тех попыток изоляции нашей страны, да, о которых очень мечтал Запад и которые на самом деле с треском провалились. И вклад нашей партии здесь в то, что эта изоляция не состоялась, и в то, что наши друзья по всему миру тянутся к России, в общем, недооценивать этот вклад было бы совершенно неправильно. Мы долгие годы вели эту работу, мы ее продолжаем, и очень хорошо, что она получается. Поэтому есть определенные успехи, я считаю, что нам не надо стесняться о них говорить.
Буквально две назад прошел правительственный час, участием вице-премьера Чернышенко, там обсуждался очень важный вопрос, это подготовка рабочих людей, рабочих специальностей молодых людей, это изменение политики в высшем образовании, то есть тренд технологический, технический, и опять же об этом говорил очень долго.
Ну, там все, конечно, несколько сложнее с точки зрения подготовки специалистов и изменения политики в области высшего образования. Вроде бы, наконец, сделаны правильные шаги в сторону отхода от Болонской системы. Да? Хотя, например, от того же ЕГЭ, против которого партия на протяжении долгого времени выступала и, в общем-то, сохраняет по этому вопросу свою позицию, пока власти на это не идут. Они, в общем, оставляют все по-старому. Во-вторых, ну, некоторый крен вот этот вот в сторону технических специальностей, власти, это, с одной стороны, действительно очень хорошо, это сейчас востребовано, но при этом важно же понимать, что, во-первых, это продиктовано не там, какими-то просто благими пожеланиями или пониманием ситуации, а просто, что называется, приперло, потому что СВО потребовало большего количества рабочих рук, систему подготовки которых в свое время, извините, практически, так сказать, похерили, вот, а, соответственно, сейчас, когда в этом очень острая необходимость, вот к этому вопросу наконец-то вернулись. Но при этом я бы не стал переоценивать эту ситуацию. Почему? Потому что в сфере гуманитарного образования власти, господствующий класс все равно продолжает навязывать зачастую крайне неправильные подходы. И здесь даже выход нового единого учебника истории пока ситуацию в корне не поменял.
И когда планах на следующий год, перед какими главными вызовами окажется, на ваш взгляд, страна в 2025 году, какие решения предлагает Компартия, какие первостепенные задачи ставит КПРФ на следующий год?
Прогноз в наших относительно быстро меняющихся условиях дело довольно неблагодарное, но, тем не менее, несколько вещей, конечно, вызывают большое беспокойство. Первое, это, конечно, экономическая обстановка. Мы видим и по тому бюджету, который был внесен и принят голосами парламентского большинства в лице единороссов и примкнувших к ним сочувствующих, что проблемы в экономике нарастают. Растет внутренний государственный долг. Осложняется финансирование целого ряда направлений. Все больше на себя оттягивали военные мероприятия. И на фоне того, что вроде бы, наконец-то, там, в каком-то виде, очень таком ограниченном, забрежил там лучик надежды, что СВО там может в относительно обозримые сроки все-таки подойти к своему завершению, с одной стороны, это радует, потому что это может отчасти облегчить те экономические сложности, с которыми столкнулись, там, санкционное давление. Но, с другой стороны, здесь уже возникают политические риски, потому что, ну, как бы я не хочу сгущать краски, но в принципе очевидно, что на данный момент возможностей, сил, средств, в первую очередь, опять же, промышленного потенциала для того, чтобы достигнуть заявленные ранее цели СВО в полном объеме, да, денацификация, демилитаризация Украины, пока, судя по всему, недостаточно. То есть, видимо, будет некий промежуточный вариант. Да, понятно, там, скорее всего, в итоге наши оппоненты согласятся на вхождение там, тех территорий, которые уже приняты в состав России. То есть это получит в том или ином виде международное признание. Но проблема существования преступного нацистско-бандеровского режима не снимется. А в таком случае, так или иначе, неважно, будет официально, так сказать, отложен там, прием Украины в НАТО или он там состоится даже там, через 10 лет, все равно они уже по факту интегрированы в военную, разведывательную инфраструктуру Западного военно-политического альянса. И по большому счету, все, что останется в западной сфере влияния, будь то, так сказать, там, не знаю, 60% Украины или там, не знаю, одна только Львовская область в итоге, все это будет превращено в военизированный плацдарм для организации постоянного давления и провокаций на нашу страну. Поэтому промежуточность от результатов военных мероприятий, она может сыграть чрезвычайно злую шутку. Это большой риск, и во что в итоге это выльется, какова будет вот эта вот сделка между великими державами, каковы будут условия, да, это огромная проблема. Совершенно верно. И самое-то главное, почему я говорю о политических рисках, потому что патриотическая общественность явно не будет удовлетворена таким промежуточным результатом. В конце концов, были принесены большие жертвы, и экономические, и человеческие. И это может очень серьезно повлиять на обстановку. Здесь люди, которые вернутся с фронта, с власти спросят, и вряд ли у нее будут исчерпывающие ответы на эти вопросы. Да. Да, да, совершенно верно. Более того, ну, победить или там, скажем так, ограниченно даже победить на поле боя зачастую недостаточно. Ведь важно победить еще и на этапе, скажем так, мирного существования или относительно мирного. А тут, в общем, у нашей власти, мягко говоря, большие проблемы. Просто потому что, опять же, она ориентирована на интересы крупного бизнеса, который расходится с интересами народа. Спасибо вам.
У микрофона саратовский коммунист Николай Бондаренко.
Друзья, пока президент Путин по традиции не начал рассказывать, каким непростым был 2024, самое время подвести итоги уходящего года. Я очень-очень надеюсь, что он запомнится вам не енотом Педро или Николаем Анатольевичем Василенко, потому что были гораздо более значимые, влияющие на нашу жизнь, на нашу судьбу события. И основное это, конечно же, рекордная инфляция. 20 с лишним процентов. Вы вдумайтесь, каждый пятый рубль из ваших, из наших карманов власть просто изъяла. Зарплат, пенсии, накопления, если этим чудом они у кого-то остались. Это всего лишь за один год. Второй вопрос – это девальвация нашей национальной валюты с 80 до 107%. Поэтому, если вдруг у кого-то была голубая мечта поехать за рубеж и посмотреть, как там люди живут за кордоном, закатайте губу обратно. Тема ипотеки. Ставка 30 с лишним процентов. Мы привыкли, что для нашего народа вот эта ипотечная удавка – это катастрофа. Но даже она теперь недоступна. То есть нет никаких механизмов улучшить свои жилищные условия. Или, в принципе, их начать. Для молодой семьи, например. Потому что под такие ставки, естественно, людям это будет просто не по карману. И это все в год семьи, который был объявлен 2024. Итогом мы видим чудовищный антирекорд в вопросах демографии. Впервые за современную историю России, за 30 с лишним лет, в России родилось меньше 100 тысяч малышей. То есть наша страна будет вымирать чудовищными, колоссальными темпами, опережая собственные антирекорды. Вот вам некоторая подборочка того, что делала власть. Они увеличили штрафы по ДД до 50%. Они ввели новые штрафы для садоводов, они ввели налог на шашлыки, как мы его прозвали, внеся вот этот сбор финансовый в стоимость мангалов и шампуров. Такой же всероссийский налог они сделали на отдых и вложили этот сбор в аренду квартир и гостиниц, что также ударит по уровню благосостояния. Ну и, конечно, это вопрос свободы слова, это блокировка Ютуба, это страшнейшее наступление на наши конституционное право свободно получать и распространять информацию. Мы говорили об этом много лет назад, что, к сожалению, этот день неизбежно придет. Но наряду с этим мы видим, насколько эффективно это сработало. Власть не останавливается. Они говорят, что следующим их целью будет запрет звонков через мессенджеры, чтобы все были под колпаком, чтобы никакой тайной переписки или других глупостей, которые вдруг записали в Конституции, даже слуху этого не было. Помимо этого были очень трагичные, звучные, громкие и болезненные вещи, которые происходили в 2024-м, как, например, стрельба напротив Москвы в офисе Wildberries. Представить себе такое несколько лет назад, да просто невозможно. Самое удивительное, что виновные ушли от ответственности, живут спокойно свои миллиарды, как будто ничего не было. Наводнение в Оренбургской области, которое заставило содрогнуться и задуматься на вопросы нашей безопасности, да, коррупции в возведении этих сооружений, это просто чудовищно. Это спровоцировало стихийные протесты, когда ОМОН говорил, расходитесь по своим домам. Люди кричали в ответ, у нас нет больше домов. Они остались под водой по вашей вине, по вине вашей власти. Трагедия в Крокус-Сити, где действительно просто абсолютно животные и преступные действия, аморальные действия, расстрел в упор безоружных людей. И абсолютно никаких последствий с точки зрения кадровой политики. Как работали все, получали свои зарплаты наверху. Ровно так же и идут этой дорогой. Арест Павла Дурова, пусть это не совсем российская история, но в России, как мы помним, его тоже очень сильно щемили, заставили его продать, отжали фактически социальную сеть ВКонтакте. И несмотря на это, пропагандисты, политики, провластное жулье пытался на этом вопросе оттоптаться, защищая типа Дурова. Кто же его из страны-то спровадил, да, создал для этого все необходимые условия. Протесты в Башкирии, тысячи людей, которые выходили в мороз в поддержку местных активистов, общественников, против неправосудных решений, которые там принимали. Это действительно очень звучные вещи, которые власть пыталась замолчать. И, ну, чтобы мы минимум на тему этих проблем думали, размышляли, они нам предлагали повестку квадроберов, да, запрет этого настоящего национального поражения, угрозы, да, нашей стране, ее целостности, просто бред настоящий. Но вокруг этого они пытались выстроить свою информационную повестку с целью нас с вами отвлечь. Между тем, важнейшим событием 2024 года стали выборы. Выборы, в первую очередь, президента, который, как заявил после своей победы, да, что вообще-то люди голосовали за проводимый курс. То есть вот этот олигархический чиновничий курс, который уничтожает, гробит нашу страну, люди на выборах на самом деле поддержали-то его. И знаете, глупо с этим спорить. Ведь они поддержали не голосованием за действующего президента, а проголосовали ногами, оставшись дома, не изъявив желание изменить жизнь в нашей стране. Потому что убили надежду, убили веру, и власть тем самым торжествует. Собственно, выборы в Московскую городскую думу, в ряде других направлениях, где показали истинную силу ДЭК. 9 из 10 человек проголосовали типа через интернет. И если эту чуму распространят на всю нашу страну, можно смело говорить, что выборов в России больше нету. Конечно, были вполне себе забавные, с другой точки зрения, наверное, бесящие события, когда, например, Греф ругался с таксистами, разборки организовывал. Или губернатор Забайкалья, который козюльки вытирал об своих подчиненных. На самом деле, да, мы должны концентрироваться с вами на политических решениях, не моральном облике, понятно, там клейма оставить негде, а на тех вещах, которые бьют по будущему нас и наших с вами детей. И задумываясь над ключевым вопросом, а что же произошло хорошего в уходящем 2024-м? Я не могу привести ни одного примера. Ни одного решения власти, которое улучшало бы значительно нашу с вами жизнь, который открывал бы нам новые горизонты, который гарантировал нам дополнительные права и уверенность в завтрашнем дне. Ни одного решения за целый год. Богатейшая страна, сколько углеводородов выкачали из нашей с вами земли, невосполнимых источников энергии, сколько труда люди вложили, и ничего хорошего мы не можем привести в качестве примера. Не потому, что глаз замылен, или мы тут такие все необъективные оппозиционеры, коммунисты, а потому что действительно анализируя то, что делает власть, этого не просто не видно, этого и не может быть. Ведь власть реализует классовые интересы. И вот с этой точки зрения она эффективна. Ведь у правящего, господствующего, привилегированного класса стало больше нулей на банковском счету. Они также уверены в завтрашнем дне и чувствуют себя в безопасности, как и до этого. И с этой задачей власть вполне себе справляется. Элитка стала богаче. И вот эта шутка, да, что 2024 был сложнее, чем 2023, ну уж точно полегче, чем следующий, 2025 год, это действительно трагедия, которую должен осознать для себя каждый гражданин. Наше бездействие развязывает руки мерзавцам, которые нашу страну, наше богатство, наш народ пускает на свои личные финансовые корыстные интересы. Страдает от этого каждый. В 25-м, в 26-м, чуть позже. Мне никому отсидеться не получится. Поэтому, друзья, этому уходящему 2024 году активности и работе эффективности власти, конечно, мы стали неуд. Но наряду с этим, да, мы стали умнее, мы стали опытнее, мы получили дополнительную информацию, которую мы должны проанализировать и использовать для того, чтобы наша борьба, наше стремление объединить общество вокруг действительно принципиальных, действительно краеугольных вопросов, да, эта работа будет гораздо более эффективна в следующем году. Поэтому всех с наступающим 25-м.
Человек в центре государственной политики. Именно этот программный принцип КПРФ лежит в основе работы коммунистов во всех регионах страны. О том, как велась эта работа, смотрите в нашем материале.
Государство, построенное на началах справедливости, здоровье и безопасность граждан, обеспечение прав и социальных гарантий. Главная задача Компартии – вывести страну на траекторию уверенного развития.
Я хочу, чтобы нас слышала коренная Россия. Русские регионы, которые вымирают ударными темпами. Без левоцентристского поворота у вас не будет ни денег, ни спокойного общества, ни страны, которая уверенно будет смотреть вперед.
В уходящем году россияне снова столкнулись с целым рядом проблем, связанных с неудовлетворительным состоянием ЖКХ. Результатом приватизации отрасли стал износ коммунальной инфраструктуры, в отдельных регионах достигший 80%.
Дайте нам газ! Дайте нам газ! Дайте нам газ!
Вот у нас сейчас электричество еще отключат, и все, и мы будем жить как в лесу.
Решение вопросов с обеспечением людей газом, водой и теплом остается на контроле региональных отделений партии. Так, Ивановский обком КПРФ помог семье Лбовых с подключением отопления. 2 месяца семья с грудным ребенком жила в холодной квартире.
Когда уже подсоединились, так сказать, вот помощники депутатов Государственной Думы нашей фракции, были слесари в этом доме. Да, ЖКХ в частных руках, и это определяет все. Деньги они с удовольствием собирают, и когда к ним обращаешься, всегда ответ один. Он всегда стандартный. Денег нет, ну, держитесь.
В Подмосковье в Пушкинском городском округе постоянные прорывы канализации привели к загрязнению местных рек. 602 тысячи кубометров канализационных нечистот попали в реку Уча. По результатам обращений пушкинских коммунистов Следственный комитет возбудил уголовное дело.
В детстве нас учили любить родной край. Соответствующие были предметы, природоведение, то есть и родной язык, родную культуру, и родной край. Вот мы видим, как любит наш родной край наша местная администрация. Вот эта любовь к родному краю, разруха, все канализации залито. Это где тут патриотизм?
Одной из самых серьезных техногенных катастроф в этом году стал прорыв дамбы в Орске. В результате наводнения тысячи людей остались без крыши над головой. С первых дней трагедии коммунисты работали на местах, встречались с пострадавшими. После обращения к председателю правительства по инициативе коммунистов были пересмотрены суммы выплат. Продолжается работа над поправками к законодательству, в том числе базовому закону о поддержке граждан, ставших жертвами катастроф.
Подключили свет, подключили газ, там, где это возможно было, ну и людей обеспечивали водой. Ну а самое главное, обеспечили приезд главы района, который за четверо суток не удосужился приехать и поговорить с людьми. Мы вместе просто говорили с людьми. И вот этого просто разговора хватило, чтобы нам пожали руки, сказали спасибо.
Социально незащищенным категориям граждан коммунисты помогают в восстановлении прав. Так, благодаря обращениям Башкирского рескома КПРФ в прокуратуру и администрацию города, семья инвалидов в Уфе получила отдельную квартиру.
Спасибо коммунистической партии и каналу «Красная линия», что поддержали, помогли.
После вмешательства Ивановского обкома КПРФ жильцы аварийного дома получили новые просторные квартиры. До этого десятки лет они жили в полуразвалившемся доме.
Знаете, вот люди настолько похожи, что преданы своему делу, что они рады любому помочь. Это вот компания КПРФ. Представляете, если бы не они, мне кажется, мы бы еще мало чего добились.
Пенсионерка Галина Строганова много лет ютилась в аварийной избе возле железной дороги. Коммунисты через обращение в прокуратуру помогли пенсионерке решить жилищный вопрос.
Квартира меня устраивает, место устраивает хорошо. Мне с собакой хорошо гулять здесь. Чужих людей здесь нет, сюда практически никто не приходит. Здесь только, считай, местные жители. Тихо, спокойно. Большое спасибо Байкову Александру Дмитриевичу и его команде. Неизвестно еще, сколько пришлось бы железной дорогой воевать.
В Московской области коммунисты добились, чтобы к вопросу о расселении так называемых «голубых спален» бараков 1906 года постройки в Ивантеевке подключился Следственный комитет.
О людях просто-напросто забыли. Но они вспомнили люди в погонах. Пушкинские коммунисты, в свою очередь, также будут дальше освещать события и помогать жителям голубых спален, этих бараков, переехать в комфортное жилье.
Среди приоритетных направлений работы отделений партии – забота о подрастающем поколении и поддержка образовательных учреждений. Так, благодаря усилиям коммунистов, кадетской школе-интернату в Красноармейске возвращены незаконно изъятые из ее бюджета субсидии на сумму 25 миллионов рублей. Судебные тяжбы длились 7 лет.
Я еще раз хочу поблагодарить на Геннадия Андреевича за его обращение в Генеральную прокуратуру, где он четко объяснил, что нужно поддержать, значит, кадетскую школу и интернат, права которой нарушены.
В городе Кохма коммунисты вместе с горожанами предотвратили продажу здания детской школы искусств в частные руки. После обращения активистов КПРФ прокуратура через суд обязала городскую администрацию отремонтировать особняк, где располагается школа.
Было принято решение суда о том, что школу искусств необходимо восстановить до 26 года, до 31 декабря 26 года, сделать кровлю, фасад и произвести внутри ремонтные работы.
В башкирских Туймазах возведение нового здания школы превратилось в долгострой. 5 лет родители ждали завершения строительства. После вмешательства коммунистов ситуация изменилась. В сентябре этого года школа распахнула двери более чем для 700 учащихся.
Первый запрос я отправил в правительство республики. Правительство республики поддержало. Нашелся новый подрядчик, который все-таки не побоялся взять эту стройку. Ну, в принципе, школу вытянули. Сейчас только учиться, преподавать и родителям радоваться.
С самого начала спецоперации КПРФ усилила работу по поддержке Донбасса. На линию фронта отправлено 132 гуманитарных конвоя. В тылу на первый план вышла работа по патриотическому воспитанию. Только в Башкирии при участии коммунистов работают несколько десятков военно-патриотических клубов.
С ребятами мы здесь занимаемся 3-4 раза в неделю. У нас есть тактическая подготовка, строевая подготовка, стрелковая, медицинская, ну и, соответственно, силовая и курсы самообороны и выхода из экстремальной ситуации.
Башкирский реском КПРФ активно поддерживает работу уникального военно-патриотического лагеря «Ишлек».
Дети у нас в основном КДН, малообеспеченные есть, многодетные. Есть тяжелые случаи, после суицида или что-то, тоже дети здесь. Лагерь создан на базе военной подготовки. Как бы военно-патриотический лагерь, он так и называется у нас. То есть основная это дисциплина, военная подготовка, марш-броски, вооружение, стрельба из пневматики, ну и само прохождение полосы препятствий, все, что нужно.
Коммунисты на местах координируют и работу волонтерских штабов. Отправляют в зону СВО маскировочные сети, окопные свечи, вязаные носки и варежки, домашнюю лапшу, мед.
Ну, теперь уже отсюда не уйдешь. Потому что это не просто работа, это какое-то состояние души, что ли. Вот как правильно рассказать? Вот так вот. Все-таки я воспиталась в Советском Союзе. Там как один за всех, все за одного.
Одним из ключевых направлений работы местных отделений партии остается борьба с проявлениями антисоветизма. Так, в разгар подготовки к 650-летию города Кирова власти предложили переименовать целый ряд улиц, названия которых связаны с советским прошлым страны. Резонансная инициатива властей вывела людей на улицы. Коммунисты поддержали кировчан.
Мы планируем с трибуны городской думы отстаивать интересы жителей города. А переименование улиц города Кирова, переименование города Кирова, переименование площадей уж никаким образом на благо жителей точно не идет. Никто серьезно это не поддерживал, не поддерживает и поддерживать адекватно не может.
Приобщение нового поколения к великому советскому наследию, забота о сохранении исторической памяти – основа работы с молодежью в российских регионах. Так, в Липецке коммунисты отреставрировали уже более 30 памятников основателю советского государства.
По мере возможности ежегодно мы занимались реставрацией памятников на территории всего региона. Здесь памятник тоже ждал, так сказать, свою очередь. И благодаря Центральному комитету, лично Геннадию Андреевичу Зюганову, были выделены средства на установку нового, по сути дела, памятника и нового постамента.
В этом году бюст Иосифа Виссарионовича Сталина по инициативе местных коммунистов и самих жителей был установлен на Дальнем Востоке, в Находке, рядом со зданием горкома КПРФ.
Сколько нападок после смерти Иосифа Виссарионовича, после разрушения Советского Союза было на нашу историю, на этого гениального человека. Но жизнь показала правоту Сталина. Жизнь показала правоту партии большевиков, жизнь показала, что нацизм и фашизм можно побеждать только благодаря социалистической системе, советской власти.
Эффективная совместная работа всех отделений партии, тесные контакты с населением, оперативная помощь в решении самых острых социальных проблем. Уходящий год показал, программа КПРФ – это программа действий в интересах каждого человека.
Мы действительно большая народно-патриотическая семья. В это суровое время не только помогаем стране выздороветь, но и помогаем ее защитить. Но в любой борьбе, на мой взгляд, главное – это прежде всего – политическая воля, честное признание проблем и трудностей и умение вовремя сплотиться и обеспечить успех и победу. Вот мне представляется, что очередной год, год 80-летия Победы, мы должны показать свои лучшие качества. То есть у нас с вами реальная программа, хороший опыт, добрые пожелания и надежда на то, что Новый год действительно нам принесет новые победы.
А теперь о том, чем запомнился 2024 год в нашей Воронежской области. Грохот украинской войны сильно не затронул регион. Дроны иногда залетали и даже на восточные окраины Воронежа, не только на западные. но большей частью их все же удавалось сбивать, особых разрушений не было, хотя пару раз в дома дроны попадали. Сказывается все-таки достаточная удаленность от фронта, таких бомбежек, как в Белгороде, к счастью, нет. Но на каждом углу плакаты, призывающие заключать контракты и идти в армию. И на каждом предприятии отделы кадров получили секретные разнарядки, чтобы вербовать пушечное мясо. Правда, не особо это у них получалось, но тем не менее. Возникла опасность, что город лишится одного из двух крупных заводов, которые еще в нем сохранились. Это механический завод, который выпускает двигатели для ракет. Вместе с ним всегда руку об руку работало еще одно предприятие КБ «Химавтоматики». Так вот, теперь эти два юридических лица слили в одно и, более того, еще и объявили банкротом. Завод пока еще функционирует, но что с ним будет в дальнейшем, неизвестно. Если государство не вступится за свое же предприятие, может произойти кирдык. Все больше и непроходимее становятся воронежские пробки на дорогах. Это и не мудрено, еще позапрошлый или даже раньше мэр сказал, что основным видом транспорта для города должен быть автомобильный, причем частный, никакие не маршрутки, а вообще частные машины. Берите автокредиты, залезайте в свою тачку и стойте в пробках. Ни о каком развитии магистрального, какого-то там трамвайного, метрошного, электричкового транспорта речи не идет. И хотя в городе пытаются где-то расширять, где-то строить дороги, пробки не уменьшаются. Причем даже если открывают новую дорогу, то обязательно сделают заезды, развороты так, что все равно хоть машины, хоть маршрутки в пробках стоят. Что касается маршруток, вроде бы как чего-то там с ними пытаются делать. Вроде где-то выделяют им отдельные полосы, из-за чего машины в пробке становятся, маршрутки тоже все равно стоят. Но то, что они сделали с маршрутной сетью, это вообще не поддается никакому описанию. Переменили очень много номеров, и люди до сих пор путаются, куда какой автобус едет. Но это, возможно, со временем привыкнем. Что касается восстановления электрического транспорта или хотя бы сохранения того, что есть, то власть ровным счетом ничего не делает. Ну или просто делает вид, что делает. На всех пригородных станциях появился плакатик, что у нас уже есть городская электричка, что можно доехать, например, от Дубовки до Машмета без пересадок, или от Семилук до Машмета, или от Дубовки до Семилук. Но никаких прямых электричек такого сообщения, так своеобразных воронежских диаметров, так и не появилось. Во-первых, участок от 2-го Воронежа до Семилук не электрифицирован. И это, наверное, единственное препятствие, которое техническое, которое мешает это сделать. В остальном пути есть, электрички есть, но нет желания. Единственное, что сделало ЮВЖД для города, это две новые старые станции, Богатырская и Динамо. Но электричек в вагонах у них больше не стало. Больше уже совершенно забыли про троллейбус и трамвай. Трамвай восстанавливать не собираются, хотя он очень нужен, и московские эксперты говорят, что это так. Троллейбусных маршрутов осталось 3 штуки, так и не восстановлено движение по проспекту Революции, и теперь еще и троллейбусы ушли с левого берега. Цены в этом году росли быстро, как никогда, и на все. Ну, собственно, по-другому при капитализме не бывает, тем более, что мы только говорим о том, что мы начнем что-то производить у себя, а на самом деле просто вместо Европы закупаем товары в Китае, а там тоже хотят кушать. Как и во всей стране, в области прошли выборы президента. При этом власть не гнушалась никаких способов, чтобы всех, кто хотя бы маломальски может быть подчинен каким-то указаниям, медиков, учителей, бюджетников, крупные предприятия, всех просто, ну, чуть ли не насильственно заставляли голосовать электронно. Ну, а там понятно, что нажмут администраторы системы, то и будет. В пригородах и сельской местности работали уличкомы, после чего переносная урна приходила только к тем, кто голосовал за нужного кандидата. В итоге бешеный отрыв Путина. На второе место неожиданно вырывается новый человек Дованков, олигарх от косметической отрасли, и только на третьем месте наш коммунист Харитонов. Это опасный сигнал о том, что партия в области работает плохо. Однако на пленуме обкома, который состоялся в самом конце года, было сказано, что все хорошо, и коней на переправе менять не стали. Более того, численный состав обкома сократили почти в два раза, уменьшилось представительство городских райкомов, а это значит, что какие-то большие мероприятия обком вряд ли будет организовывать именно в плане борьбы, и каждому райкому придется надеяться только на себя. Крупный скандал потряс воронежское здравоохранение. Сменился руководитель, теперь уже Министерства здравоохранения. А директора МИАЦа, это организация, которая занимается компьютеризацией всего процесса, посадили за коррупционные какие-то дела, связанные с очередным мегапроектом по автоматизации медицины. Это уже не первый раз. Каждый мегапроект заканчивается скандалом. Программы не работают, а деньги успешно распиливаются. Ходят также слухи о возможной дальнейшей так называемой оптимизации медицинских учреждений, их слиянии с последующим закрытием филиалов. Но будем бороться и надеяться, что этого не будет. В городе сменился мэр. Вадим Кстенин сам ушел в водоканал, а может быть, его кто-то там сильно попросил. Сразу же подорожали услуги водоснабжения. Бизнес есть бизнес. Как ни настаивали коммунисты, выборов нового мэра практически не было. То, что было выборами, назвать нельзя. Собралась некая комиссия из чиновников и депутатов от «Единой России» и назначила мэром Сергея Петрина. Что он, как себя покажет, пока неизвестно. Ясно только одно, что теперь новый мэр, в отличие от старого, усиленно посыпает центр города химическими реагентами вместо песко-соляной смеси. На окраинах борьба с гололедом как не проводилась, так и не проводится. Питерская олигархическая управляющая компания «Пик Комфорт» покинула Воронеж. Тоже непонятно по каким причинам, сами ушли или кто-то попросил, но в результате развалились все 6 городских управляющих компаний. А поскольку городская власть давным-давно отказалась от коммуналки, спихнув ее в частные руки, ремонтировать краны, трубы, провода и так далее в многоквартирных домах стало некому. С уходом питерцев масса воронежских частных управляющих компаний вступили в неравную и жесткую конкурентную борьбу за захват жилых домов, чтобы подтянуть с них коммуналку и ничего не делать. Поистине массовой стала фальсификация, только теперь уже не выборов депутатов или президентов, а выборов управляющих компаний, которые должны были пройти в каждом доме. Если жильцы быстренько, оперативненько не проводили настоящее собрание, не выбирали управляющую компанию, то протокол несуществующего собрания тут же рисовала самая шустрая из контор, которая хотела захватить этот дом. И все это спокойно прокатывало через государственную жилищную инспекцию. И жильцы уже задним числом узнавали, что они провели собрание, и они теперь принадлежат вот такой-то компании, состоящей из директора и двух бухгалтеров. Ни слесарей, ни электриков, никого. То есть звонить бесполезно, звоните в городской колл-центр, вам там ответит робот, потом человек скажет, что ваша заявка принята, ждите. Ждать можно год, а может и больше. И жильцам пришлось потратить немало усилий, чтобы потом найти таки живую, хоть одну живую управляющую компанию, провести собрание, да еще потом убедить государственную жилищную инспекцию, что именно ихний протокол настоящий, а не тот, который сделали фальсификаторы. Протекающую рядом с городом любимую речку воронежцев Усманку в уходящем году хотели уничтожить. Олигархи, проживающие на так называемом Серебряном острове возле Репного, засыпали русло реки с помощью экскаватора. Они хотели сделать более удобный подъезд к своим особнякам и сделать там красивые мощные пляжи, опять же для себя. В результате река практически пересохла, подохло много рыбы, и еще бы чуть-чуть, и Усманки бы вообще не стало, если бы не жители с того самого села Репного, а также соседних Сомова и Борового, не пришли и сами не откопали эту дамбу. Поднялся грандиозный скандал, но олигархи до сих пор не унимаются и периодически пытаются возобновить работы. В наступающем году у нас будет еще один шанс, чтобы как-то поменять ситуацию в городе и области в пользу народа. В сентябре состоятся выборы депутатов областной и городской дум. И чем больше мы выберем туда нормальных народных депутатов, а это, скорее всего, должны быть коммунисты, тем больше шансов на то, что ситуация в городе и области хоть чуть-чуть начнет меняться к лучшему. Пора уже прогнать капиталистов-единороссов из наших депутатских рядов. В противном случае они сожрут город с потрохами. По стране известна масса случаев, когда население, натерпевшись капитализма, выбирало себе красного мэра, губернатора или большинство коммунистов в региональный парламент. И, по крайней мере, на протяжении этого срока, 5-4 лет, ситуация начинала меняться к лучшему. И если такое не упускать, то вполне можно пожить нормально. История с управляющими компаниями показала, что побеждать на выборах можно, а значит нужно. Для того, чтобы победить, надо, чтобы большинство, подавляющее большинство процентов, это 80-90 населения, все-таки пришло ногами на избирательный участок и проголосовало. В таком случае сфальсифицировать победу «Единой России» будет, если не невозможно, то невероятно сложно. И если большинство поддержит народных депутатов, они и победят. Опыт Ленинского района 5 лет назад подтвердил это.
Все больше оснований для осторожного оптимизма. Сегодня коммунисты говорят о коренном переломе на полях сражений специальной военной операции. При этом в КПРФ подчеркивают, подлинная победа предполагает полное освобождение братской Украины от неофашизма. Приближение этой цели стало важнейшим направлением деятельности коммунистов в уходящем году. Работа шла по многим направлениям – от организации антифашистских форумов до отправки гуманитарных конвоев.
16 декабря 2024 года Генассамблея ООН большинством голосов принимает резолюцию по борьбе с героизацией нацизма, предложенную российской стороной. Документ поддержали 130 государств. В КПРФ отмечают, мировая общественность наконец начала осознавать опасность возрождения нацизма. Но стоит помнить, одними из первых поставили этот вопрос российские коммунисты. Сегодня партия готовится ко второму международному антифашистскому форуму. Первый прошел в Минске в 23-м году. Коммунисты из более полусотни стран приехали в белорусскую столицу, чтобы напомнить, в мировой истории победить фашизм удалось только коммунистам.
Нам казалось, что тогда был повержен полностью фашизм, но англосаксы решили иначе. Они все гитлеровские методики, все, что связано с насилием фашизмом, отправили к себе за океан и затем развязали последовательно целую серию войн. И главная война велась против русского мира и нашей страны. Сегодня эта война, по сути дела, переросла в горячую.
Истоки неонацизма и пути борьбы с ним стали в уходящем году главной темой двух пленумов ЦК КПРФ. С трибуны майского форума лидер Компартии Геннадий Зюганов призвал власть осознать – фашизм – неизбежное следствие острого кризиса капитализма, а значит, эффективно противостоять ему страна сможет, только сделав левый поворот. Коммунисты напоминают, в прошлом веке межимпериалистические противоречия привели к двум мировым войнам и породили фашизм.
Застраховано ли человечество повторение этого жуткого сценария? Нет. Чтобы убедиться, достаточно смотреться по сторонам. Капиталист 20-х годов 21-го века также беременен фашизмом, как и 20-е и 30-е годы прошлого. Ростки бесчеловечной идеологии проглядывают всюду. Это хорошо видно и в международной политике ведущих держав, их внутренней жизни. Набирают силу ультраправые движения. Идеологии неонацизма вновь покровительствуют на самых высоких этажах власти.
кажется, что сама Россия в полной мере защищена от реванша фашизма. Но это не так, предупреждают коммунисты. Серьезную опасность представляет деятельность пятой колонны, которая широко представлена на всех уровнях власти. С трибуны партийных форумов Геннадий Зюганов неоднократно заявлял, либералы во власти своей противоречивой идеологической позиции и прежде всего антисоветизмом мешают так необходимому сегодня сплочению общества.
Для целей современной буржуазии пытаются приспособить и царскую эпоху, и белогвардейщину, идеи таких авторов, которые своей ненависти к трудовому народу, сбросившим их от царя помещиков и капитализма, обратились к фашизму. Эта связь вовсе не была случайной. Самым известным идеологом русского фашизма стал Иван Ильин. Популяризация этой фигуры в России идет по тем же лекалам, по каким шла реабилитация Бандеры и его подельников на Украине. Если те, кто, похоже, готов протаскивать в российское общество идею национал-капитализма. Чем это попахивает, мы прекрасно понимаем.
Противостояние фашизму изменило страну. Об этом коммунисты говорили во время президентской кампании. В ходе поездок по России команда кандидата на пост главы государства Николая Харитонова подчеркивала, в условиях жесткого противостояния правящий класс продолжает вести страну старым курсом. И это ошибка.
Капиталистический путь развития зашел в тупик. На Валдайском форуме об этом говорил президент. КПРФ, Харитонов, Зюганов предлагает конкретную программу перехода от капиталистической модели к социализму. Мы видим, что после начала специальной военной операции страна меняется. Страна меняется, потому что невозможно находиться в хвосте западного империализма, развиваясь по капиталистической модели, по сырьевому вывозу и фактически находясь на периферии этого капитализма.
Чтобы победить неофашизм, Россия должна измениться сама. Сегодня это главный тезис коммунистов. КПРФ предлагает и достойный образец для реформ. Это лучшие народные предприятия страны. В частности, подмосковный совхоз имени Ленина. В уходящем году частыми гостями здесь были участники СВО.
Дорогие наши уважаемые защитники Родины, побеждайте там, и подобные хозяйства в масштабах всей страны будут. Почему? Наша программа четко называется. Поиграли в капитализм и хватит. То время, когда мы жили, воспитывали советское время при социализме, необходимо вернуть. И мы его вернем. Тогда, когда состоится победа специальной военной операции, а мы абсолютно уверены, что это произойдет, социализм у нас будет шагать большими широкими шагами в масштабах России.
Именно совхоз имени Ленина стал основной стартовой площадкой для гуманитарных конвоев КПРФ. Последний, 132-й, отправился отсюда в Новороссию и Курскую область 23 декабря. В КПРФ обращают внимание, много заявок от военнослужащих поступает на советскую символику и прежде всего копию знамени Победы.
Хочу напомнить, в 2014 году первую копию знамени Победы Геннадий Андреевич попросил нас отвезти здесь Володя Родина и Юля Михайлова, не знаю, кто это. И мы Гиви передали, чтобы он водрузил это над аэропортом. Тогда Владимир Иванович Кашин сказал, что сделайте все, но фотографию привезите, что уже над аэропортом наше. И посмотрите, во что это сегодня. Сегодня все воюют под красным знаменем.
За последний год значительно возросло количество отправляемого на линию соприкосновения вооружения, дронов, антидроновых заплечных систем, автотехники.
В основном этот конвой будет направлен в воинские подразделения, которые сегодня защищают фашистов на нашей родной земле. Я имею в виду в первую очередь нашу Курскую область. Уважаемые друзья, еще раз хочу всех поблагодарить за тот большой труд, который сегодня нас всех объединяет.
Важное место в антифашистской деятельности партии занимает теоретическое осмысление истоков и эволюции фашизма. Со своими выводами депутаты фракции КПРФ регулярно знакомили коллег по Государственной Думе. С трибуны Нижней Палаты Парламента они полемизировали с политиками и учеными, которые пытаются запутать решение этого вопроса.
Прозападная доктрина вошла в учебники, фашизм стали оценивать как утверждение господства одной из наций и как проявление демократии. И что это все? Мы, коммунисты, настаиваем, что это опасная полуправда. Фашизм есть порождение крупного капитала и закономерный итог развития западного капитализма. Это ключевой факт, его игнорировать невозможно, чтобы задушить социализм, капитал и поддержал нацизм. Почему это нужно замалчивать в учебных программах?
Власть пока не демонстрирует готовность решать главные задачи – мобилизации ресурсов, сплочения общества и развития высоких технологий. В интервью нашему телеканалу «Осенью» Геннадий Зюганов говорил о том, что политическая система не соответствует масштабам вызовов, вставших перед страной.
К сожалению, пятая колонна внутри страны ведет себя отвратительно, я бы даже сказал, омерзительно. Если они надеются, что все придет на круги своя, они снова будут обниматься с американцами, гулять в Лондоне, вот, шастать по Парижу, они глубоко ошибаются. Их разденут и разуют похлеще, чем Гитлер на оккупированных территориях.
В сложившихся обстоятельствах России нужно в первую очередь укреплять отношения с дружественными странами. Депутаты фракции КПРФ в Госдуме занимаются этой работой уже многие десятилетия. Они активно взаимодействуют с коммунистическими и рабочими партиями ряда государств, используют свои связи для того, чтобы тема борьбы с неофашизмом звучала повсеместно и твердо.
Мы будем защищать интересы антиколониальные, мирового большинства, которое противостоит Западу, а у нас другого выхода нет. Нам нужно делать субъектом вот этот вот многополярный мир, опираться на представителей древнейшей китайской цивилизации, древнейшей индийской цивилизации, древнейшей персидской цивилизации, арабской цивилизации. Вот наши естественные союзники, они были союзниками в период Советского Союза. И вот теперь мы вернулись к тем истокам.
В КПРФ подчеркивают, деятельность таких организаций, как БРИКС и ШОС, позволяет последовательно менять баланс сил на планете. Среди лидеров этих международных объединений – Россия и Китай. Коммунисты всегда гордились своими проверенными временем отношениями с КПК и руководством республики.
Наше сотрудничество играет стабилизирующую роль на международной арене. И не будет преувеличением сказать, что российско-китайские отношения – это не просто партнерство нового типа, а настоящая дружба между двумя суверенными государствами. В этом наша особая сила.
В этом году коммунисты дали старт серии межрегиональных антифашистских форумов. Первый из них прошел в Кирове и собрал вместе представителей отделений КПРФ Приволжского федерального округа. Сегодня коммунисты говорят о коренном переломе в специальной военной операции. В КПРФ поддержали и принятие новой редакции ядерной доктрины, и все решения российского руководства, связанные с СВО. На недавнем пленуме ЦК КПРФ лидер партии констатировал, успешное завершение специальной военной операции зависит от способностей власти обеспечить форсированное развитие страны, как это было в Советском Союзе в 30-40-е годы. По мнению Геннадия Зюганова, в этом плане правящий класс России не преуспел.
Выполнить работы такого масштаба способна была только социалистическая плановая экономика. Ее сила состояла в общенародной собственности на средства производства и научно обоснованном планировании. Нынешние власти России этот урок не выучили, а давно пора, уже третий год идет война. Полноценная реализация нашей программы победы предполагает уверенную смену социально-экономической системы в стране. Но именно так мы и ставим вопрос. В этом мы видим главное условие побед над бандеровщиной, над нацизмом, над национализмом, над нищетой, над голодом, над разором и позором.
Робкие шаги по улучшению внутренней ситуации – это не то, что нужно России на фоне военных сражений, уверены коммунисты. В последние годы общество стремительно левеет. Правящему классу страны тоже придется совершить подобный поворот.
Двенадцать крупных гуманитарных конвоев и почти 2000 тонн груза отправила КПРФ в уходящем году в новые регионы России и Курскую область, также пострадавшую от вторжения украинских нацистов. Это не считая более 400 тонн гуманитарной помощи, которую собрали и прислали в Курск региональное отделение Компартии. В составе груза резко увеличилось количество автомобильной техники – внедорожники, КАМАЗы, мотоциклы, кареты скорой помощи, а также дроны, антидроновые ружья, системы РЭП, строительные и медицинские инструменты. Все это идет на передовую. Все для фронта, все для победы.
200 тысяч детских подарков к Новому году отправила КПРФ в последнем 132-м по счету конвоя. Это на 50 тысяч подарков больше, чем в прошлом году.
Мы сегодня можем с честью сказать, что Компартия России вместе с союзниками, друзьями, нашим комсомолами, пионерами, женским движением, союзом офицеров, вся патриотическая общественность благодарит вас за прекрасную работу в течение года, обеспечивая нашу победу, наступление, наш прорыв, к которому мы давно стремились. Сейчас наступает новая эпоха, которая повернулась к лучшим ценностям, и нас снова спасет социализм и справедливая борьба за правое дело.
Кроме сладостей, меда, печенья, игрушек для детей в составе конвоя традиционно окопные свечи, печки, инструменты, лекарства, маскировочные сети и маск-халаты, теплые вещи и продукты длительного хранения.
Я хотел бы поблагодарить, о чем вот Геннадий Андреевич говорил, всех участников, кто в этой работе творчески находит свое место. И детишки, которые пишут письма, и бабули, которые вяжут сети, и все-все, кто формировал этот груз. 200 тысяч подарков детских, это очень серьезно, это большая кропотливая работа всей нашей партии.
Поездки коммунистов в ДНР и ЛНР стали для Компартии доброй традицией. 10 лет подряд в канун Нового года большая делегация КПРФ едет в Донбасс, чтобы в конце декабря и начале января лично поздравить детей с праздником и вручить новогодние подарки.
Мы привезли сегодня вам гостинцы. Эти подарки вам помогут встретить Новый год и подсластить вам этот праздник.
Передать благодарность за оказанную помощь фронтовики приехали к депутатам КПРФ в столицу. Для 52 боевых офицеров провели большую экскурсию по совхозу имени Ленина.
Мы здесь показали пример, как можно, опираясь на трудовой народ, создать все лучшее, что есть сегодня на свете. Здесь лучшая в Европе и в мире школа. Здесь лучшие в мире детские сады, которые доступны для каждого. Здесь у каждого труженика есть хорошее жилье. И руководитель, Рудин Павел Николаевич, живет рядом с ними, как такой же простой труженик.
Многие из офицеров стали сторонниками КПРФ уже на передовой, увидев своими глазами, как партия помогает фронту и жителям новых регионов России.
Вот эти 150 тысяч подарков, Геннадий Андреевич, вы знаете, вот, я не знаю, меня, может быть, поругают коллеги, вас называют Дед Мороз. Вот в этом году...
Да, вот так и есть.
Казбека, он тоже туда приезжал, называли правой рукой
Дед Мороз. Нет, Снегурочка.
С самого начала СВО КПРФ тесно работает с командирами подразделений. Сейчас практически весь гуманитарный груз формируется по заявкам защитников Родины.
Мы ни копейки не берем в государство. Это люди, которые реально жертвуют, которые собирают, которые помогают. Это и есть народная помощь и поддержка.
Вместе с техникой, теплой одеждой, медикаментами, книгами на русском языке, подарками, продуктами на фронт едут открытки и письма от детей со всей России.
Дорогой солдат, спасибо тебе за то, что ты защищаешь нашу страну. Береги себя. Арина, город Рязань.
За помощь фронту многие депутаты Госдумы, коммунисты и их сторонники удостоились наград от Министерства обороны. Лидер КПРФ вручил отличившимся медали за вклад в укрепление обороны Российской Федерации.
Грудинин Павел Николаевич награждается медалью за укрепление обороны Российской Федерации.
Это хозяйство стало по итогам соревнований в прошлом году одним из лучших. Вдумайтесь, зарплата 124 тысячи. Зарплата средняя такая. Просил с ним замполитом, говорит, давайте работайте лучше, спасибо. Может возьмем потом. Спасибо, Павел Николаевич, молодчина.
Уже не первый год в совхозе имени Ленина формируется только часть колонны. В основном это помощь от соседних с Москвой областей. Юг России, Кавказ, Сибирь, Урал, Ставрополье, Поволжье, Башкирия и другие отдаленные регионы формируют свои колонны.
Конечно, очень приятно, когда...
Весь народ,
да, вся страна. Все помогают, как говорится, тыл
всем
фронту.
Миром.
Да, совершенно верно. И мы, конечно, готовы и в такой зимний период, да, эта помощь, она актуальна на сегодняшний день. Так что большое спасибо вам, не забывайте.
В 41-м году против нас не бывает только Сербия и Греция, ну а сейчас под 60 государств. Поэтому привет ребятам накануне
спасибо.
Праздника, поздравления, вам здоровья.
Региональные грузы либо присоединяются к основной колонне в Ростове-на-Дону, либо идут своим маршрутом уже в конкретные боевые подразделения.
Мы встретились с ребятами, сейчас будем продолжать путь на нашу Херсонскую землю, где будем встречаться с теми военнослужащими, войсковыми подразделениями, которые выполняют боевые задачи здесь.
В 2024 году акцент в формировании гуманитарного груза был сделан на технику для фронта. Внедорожники, мотоциклы, дроны, системы связи и подавления связи противников. Все это ежедневно гибнет на линии соприкосновения, и любая техническая помощь на передовой спасает жизни и приближает победу.
Две недели работы было посажено 5 дронов этим ружьем. И когда мы ребятам рассказали, кто нам помогает, вот они сейчас сделали еще более совершенно.
Спасибо, Виктор Иванович. Спасибо. Спасибо.
Бойцы приезжают с передовой со словами благодарности, трофеями и подарками. В их числе флаг КПРФ, который больше года провел в зоне СВО и служил символом победы для наших солдат.
Этот флаг я лично повесил на сосну, и 22 апреля его начали обстреливать фашисты. И вот я этот флаг привез, я его вам передаю, чтобы спасибо, он был. Это теперь ценная реликвия. Спасибо. В общем, смысл такой, что солдаты флаг КПРФ уважают, а фашисты как его ненавидели, так они его ненавидят.
Копии Знамени Победы и шевроны с советской символикой сейчас самая востребованная на фронте продукция. Под красными флагами куется на передовой социалистическое будущее страны, уверены в КПРФ.
КПРФ – сражающаяся партия. Я думаю, что еще раз правильно его продемонстрировать. Это боевое красное знамя советской страны, коммунистической партии Российской Федерации. И мы уверены, что победа будет именно под этим великим знаменем.
Особым стал конвой, который КПРФ отправила в июне 2024 года. Он был приурочен к юбилею лидера партии Геннадия Зюганова. Кроме традиционных 150 тонн гуманитарного груза, своим ходом на передовую отправились 4 внедорожника УАЗ, пикап марки «Форд» и сверхпроходимый «КамАЗ».
Я вас искренне благодарю, что вы это сделали и накануне моего дня рождения. Это наш общий подарок тем, кто сегодня защищает нашу Родину, любит нашу Родину, кто борется за мир, кто, собственно говоря, является нашей гордостью и олицетворением будущих успехов. Не случайно президент Путин сказал, что новая элита формируется там в боях, трудах, преодолениях на основе тех подвигов, которые обеспечили разгром фашизма и нашу великую победу в мае 45-го.
С этого юбилейного конвоя уже в составе каждой колонны в Новороссию отправляются внедорожники, пикапы и мотоциклы.
Командиру полка, герою Российской Федерации, благодарственное письмо просил лично вам передать. Спасибо. Пожать вашу руку.
Спасибо.
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 Мотоциклы настолько маневренны, что операторы вражеских беспилотников не могут бить по ним прицельно. Большим спросом пользуются ковровские гоночные модели производства завода имени Дегтярева во Владимирской области.
У нас Виноградов губернатором был там 16 лет. Мы в Владимирской области не дали уничтожить ни одного такого рода предприятия, не дали их продать. И они сейчас очень многое делают для нашей общей победы.
С момента вторжения украинских нацистов на территорию Белгородской и Курской областей часть гуманитарного груза неизменно отправляется в Курский обком. Местные коммунисты его разгружают, сортируют, фасуют и отправляют беженцам, пострадавшим и бойцам на фронт.
Чуть продуктов возьмете? Давайте я вам помогу донести.
Спасибо, спасибо.
Коммунист Николай Гришин из подмосковного Жуковского сам действующий офицер боевого подразделения, которое дислоцируется в Луганской области. Но в свободное от службы время везет гуманитарку туда, где она сейчас нужнее всего.
Там маскировочные сети, одежда теплая, резиновые сапоги. Все это мы собирали от неравнодушных граждан города. В чатах там ребята сбрасывали, кто деньгами. Пауэрбанки привезли. То есть чем можем, тем помогаем. Груз был собран буквально за два дня.
К нам приходит Рязанский обком, и простые люди приносят и финансы, приносят и консервы свои, и кто что там, и муку, и крупы, другие продукты питания. Главное, что это пойдет действительно на дело, и уверен, что тем, чем занимаемся, это внесет нашу лепту в общую победу.
Получилось собрать вот фуру 20-тонную. И впредь, и сегодня, и завтра будем помогать. Все жители Ульяновской области курян поддерживают. В общем, эта работа будет продолжаться.
Наша областная партийная организация помогает 56 воинским подразделениям, воюющим на нашем фронте. А в целом около 60 организаций всей страны коммунистической партии прислали нам почти 400 тонн гуманитарной помощи. И мы все раздали. Военным раздали, беженцам раздали, гражданам нашим раздали и так далее. И продолжаем раздавать.
Не остались в стороне от гуманитарной миссии и зрители телеканала КПРФ «Красная линия». На собранные ими деньги редакция закупила в уходящем году более 10 тонн гуманитарной помощи.
Донбасс от зрителей телеканала «Красная линия».
Это так и есть. Так
нет, и это очень здорово, да. Что люди отвлекаются.
Вместе с гуманитарной миссией КПРФ развивается и волонтерское движение по всей России. Пенсионеры плетут маскировочные сети, заливают окопные свечи, вяжут носки и варежки, готовят угощения для бойцов. Школьники и комсомольцы пишут письма на фронт и тысячами отправляют копии Знамени Победы.
Плетением маскировочной сети в основном мы занимаемся после учебы. Наши студенты колледжа приходят сюда, в молодежный центр, и сами плетут сеть. Плетение здесь легкое, можно сказать, сеточка идет.
Мы сейчас приступаем к сборке антидронового одеяла. Что в него входит? Первый слой – это идет ткань алова.
Это вот мы сейчас вот плетем браслеты выживания. Браслеты выживания размером у нас 5 метров и 10 метров.
Год назад, в 23-м году, мой братишка родной подписал контракт с Минобороны, уехал с отрядом в Атан, и через 4,5 месяца он героически у меня погиб. На данный момент у меня двоюродный братишка на СВО. Я хочу хоть малейшее что-то доброе для них сделать, помочь.
Конечно же, ко всей этой помощи они привлекают учащихся школ для того, чтобы наши дети тоже понимали вообще, что это такое, для чего они это все делают. Такое патриотическое воспитание наших детей. Конечно же, хотелось бы, чтобы все жители сплотились и оказали какую-то свою помощь для того, чтобы наши солдаты вернулись с победой.
Вся эта посильная помощь неравнодушных людей со всех регионов страны пополняет как регулярные, так и региональные конвои КПРФ.
Мы едем сопровождать, то есть, чтобы там никуда все это не ушло. Лично сам разгружу, и автобус выгружу, и всю гуманитарку отдадим бойцам.
К празднику трех спасов – медового, яблочного и орехового, которые традиционно отмечаются в августе, КПРФ отправила конвой с медом и инвентарем для пчеловодов. Вместе с ульями и медогонами в Новороссию отправили сладости для детей. Их распределили между интернатами, детскими домами и детскими больницами.
На Донбассе очень много пчеловодов. В прошлом году мы отправляли с Конакова, там и медогонки, ули. Вот 20 великолепных улей, целый набор сладких подарков и одновременно все, что связано с инвентарем. Я считаю, что это очень благородное дело.
Сегодня получили два УАЗа Патриота, абсолютно новых, вот выгнали их с завода, и обязательно доставим их в Москву, где формируется сейчас гуманитарный конвой.
Эти два внедорожника уже в октябре были переданы в подмосковном совхозе имени Ленина бойцам российской армии вместе с ключами и пожеланиями победы. Всего за 2024 год на фронт ушли больше сотни автомобилей и мотоциклов разной комплектации и назначения.
Вручайте.
Кто следующий?
Батальон Ульяновск.
Давай, молодец. Следующий.
Тульская дивизия.
Дивизия наша, давай. Молодцом.
Если победим.
КПРФ – единственная политическая партия, которая последовательно поддерживает жителей и защитников Новороссии с 2014 года. За 10 лет в Донбасс отправлено 132 крупных гуманитарных конвоя.
В истории фашистов побеждали только коммунисты. Без левого поворота, без опоры на великий советский дух, патриотизм, государственное мужество, без сплоченности не бывает побед. Мы показали пример и в 17-м, и в 45-м, и в 90-е, когда не дали страну разрушить, растащить и распродать до конца. И сегодня под красным знаменем победы, знаменем Ленина, снова победим. С праздниками, удачи, добра и всем. Троекратное
ура! Ура! Ура!
Специальная военная операция и антироссийские санкции Запада серьезно изменили приоритеты российской внешней политики. Россия плавно разворачивается в сторону Востока и глобального Юга, которые в условиях противостояния с глобальным империализмом выступают за формирование многополярной модели мира. Коммунисты всегда настаивали именно на таком подходе к формированию внешней политики. В партии подчеркивают, сегодня укрепление контактов с азиатскими, арабскими и латиноамериканскими странами – одна из главных гарантий стратегической стабильности. Об итогах международной работы КПРФ в уходящем году в нашем материале.
Мы должны прекрасно понимать, сегодня у нас союзники, прежде всего соратники: Китай, Вьетнам, КНДР, Индия, Арабский мир, Африка, Латинская Америка. Там у нас 600 тысяч специалистов, которые учились в вузах Советского Союза и России. Это наши друзья. Мы проводили форумы, и нам тут делить с вами нечего. У нас тут будет одна слава, если мы победим и одолеем того супостата, который сегодня нам бросил грозный вызов.
В Компартии отмечают, сегодня именно государства левого идеологического спектра становятся главными союзниками России. Важнейшим направлением международной деятельности КПРФ остаются контакты с Коммунистической партией Китая и руководством КНР. Социалистический вектор развития Китая стал основой выдающихся успехов республики, и этот опыт должен быть тщательно проанализирован российским руководством, уверены коммунисты.
Последние 75 лет стали выдающимся подвигом Компартии Китая и его трудолюбивого народа. Си Цзиньпинь и съезд Компартии Китая поставили задачу в столетие образования Китая превратить его в современную, модернизированную, сильную социалистическую страну. Три четверти этого периода прошло, и сегодня китайский народ не только отмечает и празднует, он может гордиться этим выдающимся подвигом.
Постоянный двусторонний обмен опытом социалистического строительства способствует укреплению межпартийных и межгосударственных связей с КНР. Коммунисты Китая высоко оценили вклад КПРФ в поддержание стабильности и укрепление политической системы в России. На юбилейной выставке в Государственной Думе Геннадий Зюганов «Время. События. Люди» лидер КПРФ рассказал китайским товарищам о главных достижениях партии за последние 30 лет.
Мы сохранили опыт советский народных предприятий. Вот это наш пример. Это сибирское предприятие. Это завод уникальный. Это расстрел парламента Ельцина. Это обращение против гражданской войны. Это вот расстрел Дома Советов. Это если ваша Тяньаньминь, только там у вас вовремя Дэн Сяопин выступил, у нас, к сожалению, не нашлось.
Сегодня мы увидели, что все последние десятилетия вы активно работали под социалистическими лозунгами. Мы лучше узнали историю КПРФ и увидели, какой огромный вклад Компартия и вы внесли в развитие своей страны и отношения между нашими странами и партиями.
Тесное сотрудничество с Компартией КНР сохраняется и в области развития теории социализма. На встрече с делегацией Китайской академии общественных наук стороны отметили, Компартия КНР успешно использует теорию марксизма-ленинизма для реализации своих национальных задач. Этот опыт особенно актуален сегодня для России.
Мы должны развивать новые принципы, на которых основана наша политика и демократия. В нашем видении, призывая к свободе и равенству, акцентируя внимание на борьбе с империализмом и американской гегемонией.
Мы исследовали истоки и корни фашизма. Суть крупного капитала и прежде финансового капитала очень важна. Нам сейчас не только исследовать, но и сплотиться максимально, чтобы одержать верх победу над нацизмом и фашизмом.
Успешное развитие межпартийных отношений двух стран нашло отражение и в средствах массовой информации.
Телеканал КПРФ «Красная линия» стремится поддержать как все аспекты нашего двустороннего российско-китайского сотрудничества, так и наше участие в многосторонних проектах. И с 2023 года, с прошлого года, телекомпания «Красная линия» является членом международной новостной сети проекта «Один пояс, один путь».
На официальной встрече руководство Государственного управления по делам радио и телевидения КНР с руководством ЦК КПРФ и телеканала «Красная линия» китайские коллеги высоко оценили совместную работу, проделанную за два года.
Телеканал «Красная линия» выходит в эфир 24 часа 7 дней в неделю. Мы считаем, что это один из серьезных телеканалов в России и готовы оказывать всяческую поддержку для налаживания контактов телеканала с китайскими СМИ, совместного производства и участия в международных тематических выставках.
Весь прошедший год для Компартии России и Китая прошел под знаком 75-летия образования КНР и провозглашения российско-китайских дипломатических отношений. На торжественном вечере, завершившем череду мероприятий в честь этой даты, гости рассказали об истории и перспективах стратегического партнерства между странами, отметив, что сегодня Китай не только надежный партнер России, но и пример для подражания.
КНР использует свои достижения не только для повышения уровня жизни своего населения, но и щедро делится с другими, в первую очередь с развивающимися странами. Одним из ярких инструментов на этом направлении стала инициатива «Один пояс, один путь», которая объединила вокруг себя более 150 стран и международных организаций. Такие действия и планы приближают нас к построению справедливого многополярного мира.
За 75 лет китайско-российские отношения выдержали испытания международной конъюнктурой и укрепляются с каждым днем. Оглядываясь в прошлое, история навсегда запомнит, что 2 октября 1949 года Советский Союз стал первой страной, установившей дипломатические отношения с новым Китаем.
Но главный вывод из этих 75 лет, если вы выбираете верный курс, если вам хватает воли, ума готовить кадры будущего, если вы в состоянии сложить потенциалы, вы будете преуспевать и побеждать.
Сложение усилий России, латиноамериканских, африканских стран и государств Азии имеет сегодня стратегическое значение, уверены в КПРФ.
Коммунисты ЮАР признают важную роль КПРФ в международном коммунистическом движении.
Один из верных союзников России сегодня КНДР и Трудовая партия Кореи, с которой у КПРФ крепкие многолетние связи.
Ваша партия имеет заслуженный авторитет у трудового народа. Вы последовательно и системно занимаетесь пропагандой социалистических идей в обществе.
Провели целую серию крупных мероприятий, посвященных столетию Великого Октября, столетию Красной Армии, столетию, вот недавно проводили по памяти Ленина. Я хотел поблагодарить посла и посольство, которая регулярно участвует активно во всех наших мероприятиях.
Важным компонентом российско-вьетнамских отношений остаются межпартийные связи. В этом году КПРФ и Компартия Вьетнама подписали обновленное соглашение о сотрудничестве.
Готовы подписывать новый документ. Мы прежде всего отталкиваемся от всего лучшего, что было в развитии нашей планеты, в борьбе за мир, социальную справедливость и дружбу народа. Надеюсь, что и тот договор, который мы сегодня подпишем, послужит этому.
Позвольте мне передать привет, пожелание здоровья и успеха вам от нашего генерального секретаря, товарища Нгуен Фучонга, а также руководителей партии и государства Вьетнам.
В рамках стратегического партнерства в Азиатско-Тихоокеанском регионе традиционно дружественные отношения укрепляются между КПРФ и Народно-революционной партией Лаоса.
Товарища Геннадия Зюганова, орденом дружбы и вручит поздравительное письмо от генерального секретаря Центрального комитета Народно-революционной партии Лаоса.
Коммунисты обращают внимание, в новой концепции внешней политики России, принятой в прошлом году, главными партнерами в Латинской Америке названы Бразилия, Куба, Никарагуа и Венесуэла. Это еще раз подтверждает тезис КПРФ о том, что сегодня главными друзьями России стали левые силы, с которыми у партии давние, проверенные временем связи.
Этот визит отмечает сразу несколько памятных дат. Сегодня мы отмечаем 64-летие установления отношений между тогдашним Советским Союзом и Кубой. Мы встречаемся в 79-ю годовщину победы, Великой Победы в Великой Отечественной войне. Это не только победа Советского Союза над фашизмом, но и победа для всего мира.
Сегодня, по мнению коммунистов, на первый план выходят связи с ближайшими соседями и укрепление сотрудничества со странами СНГ.
На мой взгляд, сегодня мы все представляем одну партию, партию мира и прогресса, в силу того, что русскому миру англосаксы объявили войну на уничтожение. Чем плотнее и согласованнее мы будем вести политику мира и дружбы, чем глубже будем изучать уроки Великой Отечественной войны,
и понимать суть нашей той исторической победы, за которую наши народы вместе заплатили 27 миллионов лучших сыновей и дочерей нашей Родины.
Вопросам защиты русского мира был посвящен форум СНГ «Пушкинские чтения». Сохранение и защита русского языка и общей культуры – одно из приоритетных направлений работы Компартии.
Конкурс для того, чтобы занять место учителя в школе в Таджикистане, где мы были вот всем нашим комитетом, составляет 600 человек на место. Чтобы директора нам подобрать, 900 человек на место было. А чтобы школьник туда поступил, 35 человек на место.
Большую роль в развитии межгосударственных связей играет Союз коммунистических партий КПСС, в который сейчас входят 18 компартий стран постсоветского пространства.
Сегодня надо поздравить братскую Белоруссию. Его приняли в ШОС, она уже 10-я в этом интересном объединении. Я считаю, БРИКС и ШОС – это два уникальных объединения государственно-патриотических сил, которые предложили новый курс вопреки англосаксонскому глобализму.
И мне очень приятно, что сегодня я выполню ту миссию, которую на меня возложил глава государства Александр Григорьевич Лукашенко. Соответствующий указ подписан о награждении Геннадия Андреевича Зюганова государственной наградой. Узнагородить керовника фракции политической партии Коммунистичная партия Российской Федерации у Державной Думе Федерального Сходу Российской Федерации Зюганова Геннадия Андреевича орденом пошаны. Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко.
Обобщая международный опыт, результаты развития регионов, возглавляемых губернаторами-коммунистами и успехи народных предприятий, КПРФ провела 4-й международный экономический форум. Он прошел на базе совхоза имени Ленина, который сегодня показывает небывалые успехи социально-экономического развития в условиях санкций.
Вот мы эту школу строили как школу будущего. Она даже внешне не похожа на школу. Мы взяли все лучшее из русско-советской школы, все лучшее, что изобрела Европа, 5 стран посетили и посмотрели, все лучшие методики.
На форуме главы регионов, ведущие экономисты и руководители крупнейших предприятий обобщили огромный научный и практический опыт, который Компартия и левопатриотические силы накопили за последние годы. Участники форума подчеркнули силу партии в мощной теоретической базе.
Действительно, у нас получилось показать всей стране и власти, что если бы принципы социализма возобладали бы везде на территории Российской Федерации, мы бы сейчас с вами жили бы совершенно по-другому. Мы были сильнейшей державой в мире, потому что сильнейшая держава в мире – это не количество ядерных зарядов, это так, как живут пенсионеры, дети, ну и труженики, потому что главное все-таки трудовые коллективы.
С начала СВО именно совхоз имени Ленина стал центральной площадкой для отправки на линию фронта гуманитарных грузов, в формировании которых участвует вся страна. Это еще раз убедительно доказывает, что в основе подлинного российского патриотизма лежат социалистические принципы справедливости, созидания и интернационализма.
Дорогие товарищи, наш большой новогодний выпуск последних известий подходит к концу. Редакция местного радио и Ленинский райком КПРФ поздравляют вас с наступающим 2025 годом. Желаем здоровья и всем нам победы как над внешними, так и над внутренними врагами. Пусть победа на предстоящих выборах поможет нам начать борьбу за победу над капитализмом. Мы уверены, что придет время, когда мы снова будем встречать Новый год с уверенностью в завтрашнем дне.
Не работает. Опять не работает. Не жди чуда. Делай сам.
Здорово.
Здорово, Агеич.
А чей ты был 80?
60-ок не хватило, и вот... Здравствуйте. Езжай, Агеич, спокойно. Тянет, как зверь. Счастливо.
Бывай.
Шилов, машину принял?
Принял. Ну что, поехали?
Скорый поезд Красноярск.
Все в ажуре. Сейчас поедем. Выходной зеленый.
Зеленый вижу.
Поехали с нами, Коммунистическая партия Российской Федерации.
Куда подует ветер, туда и облака, по руслу протекает послушная река.
Вот ты человек, ты сильный, смелый, своими руками.
Рельсы проложили, там ходят поезда, куда вас тут погонит, туда придут стада.
Но ты человек, ты сильный, смелый, своими руками судьбу свою делай. Иди против ветра на месте не стой, пойми, не бывает, дороги простой. Теперь не доверяю вам прежним чудесам, на чудо не надейся, судьбой команды сам.
Ведь ты человек, ты сильный и смелый, своими руками судьбу свою делай. Иди против ветра на месте не стой, пойми, не бывает дороги простой.
Ведь ты человек, ты сильный и смелый, своими руками судьбу свою делай. Иди против ветра на месте не стой, пойми, не бывает.
Расстрелянные дали тугих ветров разлет. Однажды мы настали, как утро настает. Шагали в бой бесстрашно, и целый мир узнал крутую песню нашу «Интернационал». Свет пожарищ и цокот подков, грозовые в дыму километры. В истории нет ветерков, в истории только ветры. В истории нет ветерков, в истории только ветры. Нас жгли большие ветры, взрывая тишину. Светло и беззаветно мы строили страну. Упрямо возводили минуты торопя дороги и плотины, заводы и себя. В ритме наших рабочих шагов загорались и гасли рассветы. В истории нет ветерков, в истории только ветры. В истории нет ветерков, в истории только ветры. И мы живем бессонно, шагаем сквозь года. И сердце словно солнце клокочет нас всегда. А мы живем в ответе за этот мир живой. Летит победный ветер над нашей головой. Это поступ великих веков, где мечты и свершения бессмертны. В истории нет ветерков, в истории только ветры. В истории нет ветерков, в истории только ветры.
Следующая остановка —
Советский Союз.
Осторожно, двери закрываются.
Поехали с нами, Коммунистическая партия Российской Федерации.
Кто-то сейчас богат, кто-то деньгам не рад, кто-то живет и поет хоть и так, а кто-то и просто так. Кто-то весь год проспал, а кто-то отдел устал, кто-то поставил себя выше всех, а кто-то и поднял смех.
Полный год было много-много слез,
а как и вспомнить шутку и всерьез.
Вот вопрос. Видю, тучи развеются, лишь наступит Новый год. На плохое надеяться только полный идиот. Старый год провожаем, он вот-вот уже ушел. Пусть идет, не мешаем, ведь страна же большая. Он уйдет, и все будет хорошо.
Новый год, не
налег. Пожелать хочу вам счастья. Вот сидит паренек, без пяти минут он мастер.
Без пяти.
Но ведь пять минут немного, он на правильном пути, хороша его дорога.
Пять минут, так немного, он на правильном пути, хороша его дорога.
Пусть подхватят в этот вечер там и тут эту песенку мою про пять минут. Но пока я песню пела, пять минут уж пролетело, Новый год! Часы 12 бьют.
Уважаемые соотечественники, дорогие товарищи и друзья, вот и наступает 2025 год, предвещая радости и тревоги, ожидания и надежды. Со стародавних времен мы любим этот светлый и прекрасный праздник. Во многом мы получили его в подарок от Петра I. Именно он издал в 1700 году указ, повелевая начинать Новый год с 1 января. Свое решение Петр Великий назвал добрым и полезным делом. Это время, когда белый снег искрится особенно ярко, даруя радость детям и взрослым. Традиция встречать Новый год в семейном кругу родилась в Советском Союзе. Со дня рождения его основателя Владимира Ильича Ленина скоро исполнится 155 лет. Такие даты помогают нам сберегать советский опыт, видеть в нем основу новых взлетов нашей любимой отчизны, мечтать о предстоящих грандиозных победах. И мы непременно будем идти этим путем. Пусть вдохновляют нас в этом свет Великого Октября и сила духа борцов за правду и справедливость. В прошедшем году мы, коммунисты, продолжали отстаивать право тружеников на достойную жизнь. Со своими сторонниками мы формировали гуманитарные конвои для Новороссии, для солдат и офицеров, вступивших в схватку с натовским фашизмом. Мы делаем все, чтобы после бесконечных обстрелов Донбасса его дети могли встречать праздники в лучших уголках нашей страны. Важно, что Новый год объявлен России годом мира и единства в борьбе с нацизмом. 9 мая исполняется 80 лет со дня окончания Великой Отечественной войны. Память о тех, кто геройски сражался за Москву и Сталинград, Курск и Одессу, Севастополь и Орел, Ленинград и Киев, Минск и Харьков продолжат вдохновлять защитников Родины, вселять в нас веру в новые победы. Пожелаем же друг другу добра и мира в новом году. За праздничным столом не забудем тех, кто мерзнет в окопах и бьется на полях сражений. Расскажем детям и внукам о наших героях всех времен, чьи подвиги наделяют народ силой и мудростью. Будем строги и духовно собраны в дни новогоднего праздника. Впереди у нас много важных дел и сложных решений. Будем особенно нежны с близкими, позаботимся о детях и ветеранах, поможем нуждающимся, настроимся на добрые дела и светлые помыслы. Пусть Новый год станет для нас хорошим другом и надежным соратником, временем исполнения самых сокровенных и больших надежд и желаний. Счастья вам и больших успехов! С праздником, с Новым годом, дорогие друзья и товарищи!